Добрый вечер, дорогие друзья. Жалко, конечно, что не очень много у нас сегодня народу, потому что фильм, который мы, редакцию фильма, который мы будем показывать сегодня, наверное, у нас, по крайней мере, в Москве публично, по-моему, показывается впервые, потому что мы с вами будем смотреть вариант фильма «Октябрь» Сергея Михайловича Эйзенштейна, восстановленный в основном Госфильмофондом тогда еще Советского Союза в 1963-65 годах, с частичными добавлениями, о которых я буду чуть позже рассказывать, сделанных Мюнхенским музеем кино и Энно Паттолосом, имя которого знакомо тем, кто входит на нашу программу, потому что он занимался восстановлением последней на сегодняшний день версии «Броненосца Потемкина», которую мы смотрели в прошлый раз с музыкой Эдмунда Майзеля, и озвученной музыкой Майзеля в Мюнхенском музее кино, и впервые показана на большом экране с оркестром под управлением Франка Штробеля во время Берлинале 2012 года, почти шесть лет назад, в феврале 2012 года, который представлял в огромном зале Берлин-Штатс-Палас Наумхич Клейман, когда в зале сидело 2500 зрителей, большой симфонический оркестр. Это было главное событие Берлинале 2012 года. У нас в стране с музыкой для большого симфонического оркестра «Октябрь» не звучал никогда. И первая попытка озвучить, составив собственную версию музыки Майзеля, расскажу, по какой причине есть сложности с этим, была предпринята Персимфансом буквально несколько недель тому назад, 14 января 2018 года во время финисажа выставки «Некто 17-й год» в Новой Третьяковке. Версию, которую мы будем смотреть сегодня, киноверсия отличается таким образом от версии, которую мы смотрели, если кто-то был 14 числа, и музыкальная озвучка тоже различается. Но об этом я скажу чуть позже. А вначале несколько слов все-таки о том, как создавался «Октябрь», потому что я вижу просто по составу, не все у нас были 14 числа. К сожалению, куратор нашей программы Наумхич Клейман пока еще болеет, хотя он очень хотел быть здесь, и он очень будет стараться, если ему врачи позволят, быть здесь 10 февраля, во время следующего нашего показа в ретроспективе Эйзенштейна. У нас будет такой интермеццо, это день памяти Сергея Михайловича. Как, наверное, вы знаете, он умер в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года, буквально не дожив месяца, не пережив на месяц свой 50-летний юбилей. И в этот день мы будем показывать фильм «Дом мастера» и выдаваемый впервые за много лет из Российского государственного архива кинофотодокументов фильм 1948 года, снятый Первым Есеновной Аташевой и Сергеем Иосифовичем Юткевичем «Памяти Эйзенштейна». Это, по сути дела, хроника последних дней Эйзенштейна на этой земле, уже после того, как он умер, его снимали в квартире на Потылихе, есть знаменитые съемки, была запечатлена вся его квартира. Благодаря этому у нас есть уникальные материалы для восстановления квартиры Эйзенштейна, которая, к сожалению, не случилась за эти прошедшие 70 лет и не случится в ближайшее время по целому ряду причин. И материалы его панихиды и похорон. Вот это мы будем все показывать 10 числа на пленке. А фильм «Дом мастера» не снимался на пленке, он был сделан для телевидения, поэтому будем показывать его в электронной проекции. Я очень надеюсь, что представит его как раз Наумхич, который является соавтором этого фильма, автором сценария, закадровым голосом. И этот фильм в свое время, 20 лет назад, получил одну из первых ТЭФИ за лучший документальный фильм, буквально через несколько лет после того, как был учрежден этот приз, тогда еще очень престижный. Теперь мы перейдем к «Октябрю». Значит, собственно говоря, события, о которых я буду рассказывать, относятся к 26-28 году, когда Эйзенштейн закончил «Потемкина». И после всемирного успеха «Потемкина», наверное, вы знаете, что фильм, который значится следующим в фильмографии, который мы показываем сегодня, «Октябрь», не является следующим фильмом, к которому Сергей Михайлович вместе со своей группой приступил к работе, потому что первоначально его задумкой было сделать тот фильм, который позже получил название «Старые новые», выйдя под таким названием в прокат, а тогда назывался «Генеральная линия». Два варианта «Генеральной линии» и «Генеральную линию» и «Старые новые» мы будем показывать на следующей неделе. Мы покажем оба варианта фильма, у них различается финал довольно существенно, и «Старые новые» гораздо меньше, чем «Генеральная линия». Но самое главное, что там есть кадры, не вошедшие в «Генералку», специальные, доснятые позже. Именно поэтому мы решили включить оба варианта в нашу программу. В отличие от варианта октября 1967 года, восстановленного Григорием Васильевичем Александровым, с автором Сергея Михайловича Эйзенштейна по этой работе, с музыкой, с композицией из симфонии Дмитрия Шостаковича, по той простой причине, что, во-первых, этот фильм очень сильно укорочен в сравнении с версией 1963-1965 года, то есть в нем нет ни одного кадра, который бы вы не увидели, если вы были у нас 14-го, или не увидите, тем более сегодня. И, кроме того прочего, фильм был довольно спрямлен, он отошел от той, собственно говоря, генеральной линии в производстве этого фильма, когда Эйзенштейн работал над теорией интеллектуального монтажа. Вот Александр все это спрямил, и поэтому мы, в общем, посоветовавшись, решили эту версию не показывать, как версию, скорее, искажения авторской воли, а не попытки ее восстановления. Хотя, конечно, Александров, как соавтор, имел право первой ночи после того, как Эйзенштейна не стало, и именно по этим причинам, когда к 50-летию революции было задумано вернуть фильм в прокат, а по сути дела не вернуть, а выпустить его в прокат, потому что в конце 20-х годов фильм в прокат фактически не вышел, немножко позже я скажу почему, обратились к Григорию Васильевичу, ну вот он сделал такой эрзац «Октябрь», и именно по этим причинам мы его в нашей программе не показывали. Так вот, в апреле 1926 года, в то время, когда... Нет, чуть-чуть позже все-таки. Значит, в апреле 26 года возникает мысль сделать генеральную линию. Эйзенштейн начинает съемки, и он в том числе начинает производить свои съемки с осени 26 года. И в 27 году у них экспедиция в Баку, где они снимают материал для генеральной линии, когда к ним приходит, собственно говоря, решение высшего руководства, это было решение Сталина, об этом известно сегодня, поручить группе Эйзенштейна снять юбилейный фильм к первому большому десятилетнему юбилею Октябрьской революции. И Эйзенштейн отзывается из Баку в Москву, где он, собственно говоря, узнает о том, что он располагает всеми средствами, ему дают непомерные по тем временам, да в общем и по нынешним временам тоже, 800-тысячных золотых рублей бюджет, это даже непонятно, с чем можно сопоставить, то есть почти безразмерный, и беспрецедентные условия для съемки, он имеет возможность снимать в Ленинграде, более того, он имеет возможность снимать в Зимнем дворце. Больше в Зимнем дворце ни одного художественного фильма, вплоть до фильма Александра Николаевича Сокурова «Русский ковчег», никогда не снималось, потому что Эрмитаж, ну как же не шутили, пережил нашествие киношников с гораздо большими потерями, чем он пережил нашествие большевиков в 1917 году, о чем, кстати говоря, должна была рассказать выставка, которая вот недавно закончилась в Эрмитаже, там должен был быть первоначально она чуть ли не целиком должна была быть посвящена съемкам 27 года, потом все это урезалось до маленького раздела, но Эрмитаж выпустил довольно любопытный каталог, посвященный съемкам в 27 году в Эрмитаже этого фильма, на основе материалов самого Эрмитажа и материалов Ргалии и архива Александра Добровинского. Первый том которого, ну, теперь получил название «Внуковский архив», им владеет Добровинский, это архив Александрова и Орловой. Первый том этого архива буквально недавно был опубликован, и мы его здесь презентовали в Государственной Третьяковской галерее. И там есть огромное количество новых материалов, фотографических, иллюстративных, которые вводились в оборот и должно было быть введено на этой выставке, но в результате вот вошло в каталог. Поэтому история того, как они снимали в Эрмитаже, хорошо довольно задокументирована. Съемки в Ленинграде начались в апреле и продолжались до июня 1927 года. Вообще, конечно, времени, денег было много, а возможности были колоссальные. Но в частности, для Тиссе специально под эти съемки закупили новую камеру, новейшую Bell Howell, которую просто выписали для этих съемок. Но времени все-таки было не так много, как, ну, может быть, хотелось бы. Именно по этой причине к торжественному заседанию, ну, понятно, что оно было 7 ноября 1927 года в Большом театре, фильм готов не был. Вот сейчас, когда вы часто встречаете какую-то информацию о премьере этого фильма в интернете, очень часто можно как раз встретиться с такой датировкой, что премьера фильма состоялась в Большом театре 7 ноября 1927 года, ну вот точно так же, как премьера Потемкина за 2 года, да, и за 1,5 года до этого. Это не совсем правда, потому что на торжественном заседании в Большом театре показывались фрагменты из фильма «Октябрь», потому что сам фильм просто не был закончен. Были закончены сцены штурма, были закончены сцены на мосту. А как вы, наверное, знаете, само действие фильма «Октябрь» разворачивается не столько в октябре 1917 года, собственно говоря, этим заканчивается фильм, сколько с февраля по октябрь 1917 года. И, кроме того, на этом торжественном заседании показывались фрагменты еще из 2 фильмов, которые были запущены Совкино специально к годовщине Октябрьской революции. 2 классических фильма, они, в общем, дошли до нас, один целиком, другой большей частью до нас дошел. Рассказывающий о событии революции, собственно говоря, октябрьских событиях в Санкт-Петербурге, в Петрограде, вернее, и в Москве, это конец Санкт-Петербурга, Всеволода Пудовкина и «Москва в октябре» Бориса Бармета. Вот фрагменты из этих 3 фильмов как раз показывались в Большом театре, а работу над «Октябрем» Эйзенштейн продолжил. Более того, после того, как Эйзенштейн познакомился с Майзелем во время подготовки к берлинской премьере Потемкина, он, собственно говоря, не скрывал, что для него очень важным было участие Майзеля в написании музыки для «Октября». Эйзенштейну понравилось, что Майзель сделал для Потемкина. И, как я говорил в прошлый раз, еще в ноябре 1927 года Майзель приезжает в Москву для подготовки музыки к фильму «Октябрь». Вот тогда Майзель получает первый вариант монтажа, благодаря которому у нас позже появится материал для восстановления, о чем я чуть позже буду говорить. То есть это очень важно, что в условиях вот этой спешки, в отличие от «Броненосца Потемкина», который оригинал негатива был продан в Германию «Прометеусу», и я в прошлый раз об этом довольно подробно рассказывал, здесь те материалы, которые в дальнейшем послужили для восстановления, у Майзеля оказались раньше. То есть он взял их для того, чтобы писать музыку. Это очень важно для понимания того, как фильм в дальнейшем восстанавливался. Майзель действительно стал работать над музыкой, но довольно быстро стало понятно, что музыки Майзеля, по крайней мере, в Советской России не будет, потому что это был уже 1928 год. Майзель фактически представлял, ну, с точки зрения нашего Народного комиссариата просвещения, как человек авангардной музыкальной культуры, как бы мы сейчас сказали, довольно далекий от того, что в то время хотели услышать. И именно поэтому было решено между Эйзенштейном и Майзелем, что Майзель продолжит свою работу над партитурой для этого фильма, для немецкого проката, а в Советской России фильм выйдет с другим музыкальным сопровождением. Фильм, вот дальше уже состоялась, собственно говоря, сама премьера в Большом театре, это было 14 марта. Голованов уже, который руководил оркестром Большого театра и дирижировал во время представления «Броненосца Потемкина», был в опале, началась борьба с ним, 28-й год на дворе. Поэтому дирижировал оркестром и составлял компиляцию, скорее всего, дирижер Большого театра Юрий Фаер. Нам ничего не известно, в отличие от вот тех материалов, которые компилировались в 25-м году для премьеры Потемкина, из чего был составлен музыкальный материал для премьеры «Октября» в Большом театре, авторской версии монтажа на 2800 метров. Поэтому мы сегодня можем об этом только догадываться. Единственное, что осталось в записках Эйзенштейна, что Фаер предлагал для сцены на мосту, вот той знаменитой, где лошадь наверх поднимается, когда разводятся мосты, и потом она падает, он предлагал полет Валькирии. Но в тот момент уже Вагнер не мог прозвучать по целому ряду причин, поэтому полета Валькирии под этой сценой в Большом театре не было. Это единственное, что мы знаем о том, что могло бы быть и как это, собственно говоря, виделось в тот момент. Дальше произошла история, которая отчасти повторяет историю броненосца Потемкина. Опять Прометеус, естественно, высказал свое желание купить этот фильм для проката в Германии и для проката в мире. И опять, в общем, по непонятным причинам, опять продали негатив. Но в отличие от негатива Потемкина, который в 1933 году Прометеус вернул, негатив «Октября» до сих пор не найден. У нас нет авторского негатива «Октября». Он не нашелся тогда, мы не знаем ничего про его судьбу. Таким образом, материалы для восстановления «Октября» — это позитивы, сделанные у нас в стране, позитивы, сделанные для зарубежного проката. И, собственно говоря, только с ними и приходилось работать в 60-х годах, когда началось восстановление «Октября», и Энна Паттолосу уже в конце 2000-х, начале 2010-х, когда он делал ту версию, которую мы будем смотреть сегодня. Надо сказать, что для берлинской премьеры, которая состоялась в апреле, то есть спустя месяц после московской премьеры 28-го года, фильм был довольно существенно подрезан, почти на 600 метров. Из оригинальных 2800 он превратился в 2210 метров и получил другое название «10 дней, которые потрясли мир». Именно к этой версии Майзель и написал свою музыку. То есть вот длинного варианта под московскую версию, давайте ее так назовем, или авторскую версию «Октября» музыки никогда не было написано. 600 метров – это довольно много. Это приблизительно 40-45 минут при той скорости проекции, которая была в туре. 35, так давайте скажем, 35 минут – это довольно существенно. И именно с этим связаны все проблемы адаптации музыки Майзеля сегодня для той версии, которую мы смотрели с Персимфанцем и которую мы будем смотреть сегодня. То есть имеющийся музыкальный материал Майзеля гораздо меньше, чем собранный на сегодняшний день материал авторского варианта монтажа фильма «Октябрь». Вторая проблема состоит в том, и она повторяет проблему с Потемкиным, что партитуры Майзеля не сохранились. Кроме того, судя по всему, Майзель, если судить по клавиру и по отдельным партиям, которые хранятся у нас в Российском государственном архиве литературы и искусства, и мы благодарны за то, что эти материалы были предоставлены ансамблю Персимфанс и Петру Айду, когда он делал свою версию для камерного оркестра. Так вот, эти материалы, скорее всего, были написаны для камерного оркестра, не для большого. Именно с этим связана специфика работы композиторов над восстановлением фильма. И вот Берн Тевис, который фактически, его часто можно услышать, что он был аранжировщиком музыки Майзеля, он был не только аранжировщиком, но он был человеком, который дописал недостающие куски. Фактически ему пришлось не просто оркестровать, но написать довольно большой кусок музыки под тот вариант «Октября», который мы будем смотреть сегодня. Петр Айду и ансамбль «Персимфанс» в своем варианте, который они представляли Третьяковку, пошли другим путем. Они где-то удлиняли майзелевские куски, поэтому это, в общем, довольно серьезная проблема. Но, так или иначе, вот это два исходных у нас имеющихся обстоятельств для реконструкции фильма и для реконструкции его саундтрека, который мы должны учитывать, когда мы смотрим фильм сегодня. Очень важно сказать еще об одной существенной особенности. В отличие от «Броненосца Потемкина», который сразу стал чуть ли не флагманом советской кинематографии, вообще всей новой кинематографии в мире, «Октябрь» постигла совсем другая участь. Фильм был не очень хорошо принят и критикой, и совсем не принят публикой. Несмотря на то, что можно встретить информацию о том, что до 1933 года фильм находился в прокате, фактически он не показывался, он не был в активном прокате. Именно с этим связано еще одно обстоятельство, которое, опять-таки, вы можете найти, если смотрите материалы об «Октябре» в интернете, кого вырезали из «Октября». Ну, из «Октября» точно вырезали Троцкого, хотя его было совсем не так много. Его было, скорее всего, он участвовал, то есть статист, который исполнял роль Троцкого, типаж. Он был в трех сценах. Но действительно, обстоятельства между временем начала создания «Октября», то есть январем 1927 года, и его премьерой, которая была в марте 1928 года, это как раз период, когда Троцкий превращается из одного из вождей революции в человека, который входит в опалу для формирующейся сталинской системы единоличной власти. Именно поэтому указание было вырезать Троцкого. Но вот те материалы в интернете, которые говорят, что вместе с Троцким вырезали Антонова Овсеенко, который играет сам самого себя в этом фильме, это неправда. Антонова Овсеенко никогда не вырезали по одной простой причине, что репрессирован Антонов Овсеенко был позже, чем фильм «Октябрь» исчез с экранов окончательно. То есть там нечего было вырезать, фильма просто не было в прокате на этот момент. Поэтому вырезали действительно Троцкого. Значит, что касается вырезанных сцен с Троцким, то одна сцена была найдена, причем ее нахождение — это целый детектив, о котором я вот буду рассказывать со слов Наума Михеевича Клеймана, произошедший в Госфильмофонде в 1962 году. В это время там работала Вера Дмитриевна Ханжонкова, это вдова Ханжонкова, абсолютно легендарная личность в истории не только Госфильмофонда, но и всей нашей истории кино. Ее называли бабушка Ханжонкова. И в один прекрасный момент Вера Дмитриевна заявилась в научный отдел, а она работала в это время, обрабатывала материал негативный, выведенный из спецхрана. И сказала: «Друзья, я нашла съемки Ленина в 1917 году». Надо сказать, что Виктор Дёрлин, который в это время работал в Госфильмофонде, сказал: «Вера Дмитриевна, вы теперь навсегда вошли в историю отечественной кинематографии. Вы нашли то, чего не может быть». Потому что, естественно, всем было известно, что Ленина начали снимать с 18 года. А представить, что были какие-то съемки Ленина в 1917 году, было невозможно. Вера Дмитриевна была удивительным человеком, она могла работать с негативным материалом. То есть она опознала Ленина по негативу. И действительно, в общем, Ленин был довольно хорошо опознаваем, был виден стол, за которым сидит, ну, очень характерной внешности человек. Значит, когда негатив перевели в позитив, стало абсолютно очевидно, что это вырезанная сцена, где есть Ленин, которого изображает рабочий Никандров, где есть Сталин и где есть Троцкий. Это так называемая сцена под лампой летучей мыши, вы ее увидите. Все это буквально несколько секунд, и тогда стало понятно, что вот появились некоторые кадры из тех позитивных копий, которые остались в архиве в ГИКа, которые получил Госфильмофонд, для того, чтобы начать что-то вставлять. Собственно говоря, когда проводилась реконструкция 63-65 годов, немого «Октября», весь материал, которым пользовались, это полностью материал Госфильмофонда. На тот момент казалось, что ничего другого найти уже невозможно. В отличие от Потемкина, который действительно был напечатан большим количеством копий за пределами нашей страны, один «Прометеус» для проката в Германии выпустил 67 копий. С «Октябрем» все было ну, гораздо более печальная, именно в силу того, что этот фильм очень резко отличался, ну, по авторской манере. Если вы знаете немножечко как бы теорию Эйзенштейна и историю его самокритики по отношению к себе, то «Октябрь» — это совсем другой период его творчества, рождение интеллектуального монтажа и прочее, 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 прочее. Именно это во многом объясняло, что вот, ну, «Октябрь» — фильм не для такой широкой аудитории, как «Броненосец Потемкин». Это, кстати говоря, мотивировало Александрова на то, чтобы в 67 году его спрямить и сделать более понятным для широкой публики. Может быть, в этом смысле Григорию Васильевичу можно простить, потому что он хотел, чтобы фильм стал более доходчивым, но в результате от этого фильм распался совсем и превратился в какую-то другую, неведомую ни Эйзенштейну, ни ему в 27-28 году конструкцию. Но это опять-таки я возвращаюсь к критике того, что было сделано в конце 60-х годов. Так вот, именно по всем, по этим многочисленным причинам долгое время считалось, что никакого другого материала для «Октября» нет, и ничего не искали. Но Паталос, когда приступил к своей реконструкции в 2000-х годах, он сделал такую вещь, которую, конечно, в советской России в 60-х годов было немыслимо сделать. Он, кроме киноархивов мира, разослал информацию о том, что они ищут различные копии «Октября», в том числе и в частные архивы. И вот таким образом в Лондоне нашлась 16-миллиметровая позитивная копия, судя по всему, сделанная с того варианта монтажа, которую Эйзенштейн предоставил Майзелю для его работы, где некоторые кадрики и планы или отдельные, скажем, удлинения планов, которые не вошли в нашу версию 63-65 года, это не такой большой материал, но они все-таки были обнаружены, и Паталос их вот в эту версию вставил. Именно в этом различие чисто текстологическое фильмового материала версии 63-65 года Госфильмофонда, которую мы с вами смотрели в «Новой Третьяковке», и той версии Мюнхенского музея кино, которую мы увидим сегодня. Что касается еще одного вырезанного кадра с Троцким, то удивительным образом именно во время работы сейчас Петра Айду над восстановлением партитуры, вернее, своего варианта партитуры Майзеля, обнаружилась одна находка. Мы, судя по всему, нашли второе место, где находился Троцкий, и который был вырезан, и который бесследно исчез. Дело в том, что в одном из вариантов партий, которые просто не смотрели до этого момента киноведы, я почему на этом останавливаюсь, потому что, ну, вот если мы говорим про кинотекстологию, просто вот те кирпичики, из которых все это собирается. В общем, в одном из вариантов музыкальных партий для одного из инструментов Петр обратил внимание, что наверху по-немецки есть запись «Ленин разговаривает с Троцким». Это относится к тому знаменитому кадру, где Владимир Ильич в исполнении рабочего Никандрова с перевязанной, собственно говоря, головой сидит в Смольном, ну, известный эпизод, и разговаривает с каким-то человеком, которого мы видим со спины. Вот, судя всего, ту фазу, где этот человек со спины, то ли в три четверти, то ли в профиль, то ли в фаз, был представлен, там очень четко можно было прочитать, что это есть Троцкий, что он не просто с каким-то человеком разговаривает. И когда говорит «узнали», вот там будет знаменитая реплика, «узнали», и мы видим, что Ленин с забинтованной головой превращается в знакомый профиль Ленина, и потом этот план переходит снова в Ленина с забинтованной, они, судя по всему, говорят с Троцким. Это второй момент, откуда, скорее всего, Троцкого и вырезали. Но, по крайней мере, в каком-то из вариантов монтажей, который был предоставлен для работы Эйзенштейну Майзелю, второй кадр с Троцким был там, кроме вот этой сцены с, собственно говоря, с лампой летучей мыши. Вот так восстанавливаются фильмы или не восстанавливаются, мы что-то узнаем о том, как это было в первоначальной версии. В любом случае, на сегодняшний момент, я думаю, то, что было сделано Паталосом в Мюнхенском, на базе Мюнхенского музея кино в 2000-х годах, это максимум, что можно выжать из того фильмографического материала, который остался по «Октябрю». И мы очень благодарны, в первую очередь, Гёте-институту, который нам предоставил возможность показать этот фильм в электронной проекции. Мы не можем его показать в проекции на пленке, потому что сведенные у нас в Российской Федерации пленки с музыкальной дорожкой просто не существует. И в отличие от версии «Броненосца Потемкина», где Паталос изначально восстанавливал немецкий вариант и где имитировались на основе нескольких сохранившихся оригинальных титров немецкие титры, вы сейчас увидите интертитры и увидите фильм на русском языке в той версии, которая вам будет известна по или известна, ну, я надеюсь, что известна, или будет известна, когда вы в дальнейшем посмотрите немой вариант, по восстановлению Госфильмофонда 63-65 годов. Поэтому здесь мы должны поблагодарить и Госфильмофонд, ну, России в данном случае, тогда Советского Союза, за то, что он предпринял в свое время вот эту работу, и именно на основе восстановленного варианта 63-65 годов с небольшими добавлениями из лондонской 16-миллиметровой копии фильма версии и была создана та версия с музыкой Майзеля, которую мы сегодня будем смотреть. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать про октябрь, который мы смотрим сегодня. И после 10 числа, программу которого я вам анонсировал, и двух показов генеральной линии старого и нового, у нас, судя по всему, получится показать 5, а может быть даже и 6 или 7 версий монтажа мексиканского материала. Это начнется такой долгий марафон, который продлится у нас целый месяц, потому что Госфильмофонд вроде согласился нам выдать материалы, и вроде как Мосфильм подтвердил, что он предоставляет все права. Ну вот, не знаю, стучу по деревяшке. Но если это получится, то это действительно будет беспрецедентная в отечественном и мировом киноведении публичная акция, когда мы будем показывать варианты монтажа фильма, который никогда не был смонтирован, существующий на сегодняшний момент. Большая часть их была сделана в 30-х, начале 40-х годов. Две версии, как известно, были сделаны. Одна с автором этого фильма Григорием Васильевичем Александровым в 79-м году, когда материал вернулся из Музея современного искусства в Нью-Йорке. И мы очень надеемся, что к нам приедет Олег Ковалов, который представит свою версию монтажа «Мексиканскую фантазию», но даже если он не сможет приехать, «Мексиканскую фантазию» мы вам точно покажем. Поэтому следите внимательно за нашими анонсами. Я думаю, в течение недели-полутора уже будет окончательно... То есть как только мы окончательно получим подтверждение, то мы это опубликуем на сайте Третьяковской галереи. И я надеюсь, что в отличие от 5 версий «Броненосца Потемкина», которую мы показывали в этом зале и в новой Третьяковке, здесь вы увидите 6 или 7 версий мексиканского фильма. И это будет интересно, особенно для тех, кто серьезно увлекается Эйзенштейном, кто хочет понять все-таки, в чем состоит специфика вот этой удивительной штучной работы по восстановлению фильмов. Хотя мексиканский фильм никогда нельзя будет восстановить, потому что он никогда не был сделан из Эйзенштейна. Спасибо, что вы пришли сегодня, и приятного просмотра.